говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сербия после митингов. Кто и почему выступал в поддержку Радована Караджича? Самое крупное дело о коррупции в Сенате США. Взгляд экологов на грандиозные планы развития атомной энергетики России. И «Нос виляет собакой». Продолжение цикла бесед о запахах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В репортажах из Сербии в день первого появления бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича перед Международным судом по военным преступлениям в бывшей Югославии присутствовал один любопытный момент. Да, люди собрались в кафе и барах послушать, что он будет на суде говорить. Да, телевизоры включены, работают. Но люди не слушают. Так, поглядывают на экран, но говорят о своем. Так почему же в последние дни в Белграде были, хоть и не столь многочисленные, но все-таки выступления в его поддержку? Кто и зачем их организовал? Этот вопрос выясняла наш корреспондент Ая Куги.
От ареста Радована Караджича до его выдачи Гаагскому трибуналу каждый вечер в Белграде проходили манифестации протеста. Неделю подряд на улице выходила группа агрессивных парней, человек 200, болельщиков футбольных клубов, которые нередко одновременно принадлежат и к сербским клерофашистским движениям, открыто пытаясь спровоцировать полицию. К ним подключались функционеры радикальной партии Сербии. Потом, минувший вторник, радикалы организовали свой митинг, названный «Всесербское собрание», ожидая участия на нем сотен тысяч человек со всей страны. Собралось от 12 до 15 тысяч, и манифестацию протеста все оценили как провал. В центре внимания оказались не националистические лидеры, которые с трибуны призывали пойти на борьбу с предателями сербского народа, то есть с властями, арестовавшими Караджича, а все те же пара сотен парней в масках, которые в центре Белграда нападали полицию и крушили город. Насилие в очередной раз стало способом защиты Сербии. Является ли это молодежь лишь хулиганами или группировками нажима, которые организовали определенные политические круги? Белградский военно-политический обозреватель Люба Драгстадинович считает, что сама цель последних акций протеста в Белграде осталась не до конца ясной.
Неясно, против чего эти люди протестовали. Их цели неизвестны. Выступают ли они за прекращение сотрудничества с Гаагским трибуналом? Хотят ли, чтобы Караджич был отпущен на свободу? Или добиваются, чтобы к нему не был применен закон? Мне кажется, что протесты и насилие у нас в последнее время связаны со злоупотреблением понятием патриотизма, с тем, что под патриотизмом подразумевается не любовь к отечеству, которое должно развиваться и жить мирно, а война и реваншизм. Воинствующая риторика националистических политиков привлекла многих маргинально мыслящих людей. У них выбор – быть футбольными болельщиками, которые приходят не для того, чтобы смотреть матчи, а чтобы драться, или быть патриотами, которые следуют тоталитарным идеям. Стимул для насилия таким людям в Сербии дают политические партии, и партии несут за это ответственность.
Последние подобные демонстрации протеста проходили в Белграде в середине февраля. Это был протест против провозглашения албанцами независимости Косово от Сербии. История в чем-то повторилась. На самой площади во время митинга в поддержку Караджича тоже было спокойно, но в окрестных улицах дичайшим образом буйствовали молодые патриоты. Только тогда, в феврале, полиция с симпатией смотрела на справедливый гнев наших детей, как называют их хулиганство лидеры радикальной партии. Профессор факультета политических наук Белградского университета Иво Вискович отмечает, что митинг радикалов только формально был связан с арестом Радована Караджича.
Один факт бесспорен. Митинг, который был организован по поводу провозглашения независимости Косово, был по численности в 10 раз больше, чем этот, в защиту Караджича. В тот раз люди почувствовали потребность принимать в нем участие, а Радована Караджича защищать мало кто захотел. Нужно отметить и то, что сами организаторы протеста создали такую обстановку, что демонстрации только формально были протестом против ареста и выдачи в Гаагу Караджича. Караджич был только поводом. На самом деле цель митинга состояла в том, чтобы всеми средствами бороться против правящей в Сербии коалиции. Борьба за власть. Обратите внимание, в момент, когда вот-вот готовится выдача Караджича, никто из выступающих на митинге не призывает участников. Давайте пойдем и заблокируем здание специального суда и своими телами не допустим, чтобы он оттуда был выведен и выдан.
После манифестации протеста некоторые к сербской националистической оппозиции близкие аналитики выступили с тезисом, что нет никакой разницы между демонстрациями оппозиции во время режима Слободана Милошевича и нынешними демонстрациями так называемых патриотов. Ведь цель одна и та же – взять власть. Так кто в Сербии и почему поддерживает Радована Караджича? Белградский политический обозреватель Джордже Лаич.
Я считаю, что, поддерживая Радована Караджича, разные ультранационалистические движения лишь пытаются освоить новое пространство для утверждения своего тезиса, что сербская нация под угрозой. Политические партии используют Караджича. Прежде всего, чтобы доказать непатриотизм правящей коалиции, а потом собрать политический капитал, выдавая себя центром защиты национальных интересов. Остро противопоставляя себя нынешним властям, националистическая оппозиция пытается компенсировать политические потери на минувших выборах, после которых ее партиям не удалась ни одна из комбинаций, с помощью которых они пытались взять власть и в государстве, и на уровне города Белграда.
После неудачного митинга оппозиции часть сербской демократически ориентированной прессы пишет, что акции протеста, организованные в связи с арестом Караджича, показали, что политический климат в стране существенно изменился. Ясно проявилось то, что ультраправые силы не в состоянии предложить народу другие идеи, кроме ложного патриотизма и экстремизма, и поэтому значительно потеряли популярность и влияние.
Я не уверен, что на основе таких событий нужно строить столь глобальные выводы. Сербия уже 8 лет с трудом движется по тернистому пути демократизации. Случай с Караджичем – лишь один из эпизодов. Он показал, что страна все-таки, хоть в некоторых элементах, способна действовать как функциональное государство. Ведь арест Караджича был полностью засекречен, ни капли информации не просочилось заранее, и потому его задержание было сюрпризом для общественности. Также и выдача его в Гаагу была проведена профессионально. Никто не знал, ни когда это произойдет, ни на какой автомашине его везут, ни как он будет дальше транспортирован. Это действительно можно считать серьезно подготовленным и отработанным государственным делом. А протесты оппозиции показывают другую сторону Сербии – желание остановить процесс демократизации.
Потребу оппозиции да заустави процесс демократизации. Нашего собеседника, журналиста Джорджа Влаича, приятнее всего удивило то, что люди в Сербии не поддались демагогии экстремистов и не почувствовали желания выйти на улицы в защиту обвиняемого в военных преступлениях Радована Караджича.
На меня самое сильное впечатление произвело то, что люди, симпатизирующие радикалам, на этот раз их поступки не одобряли. Им не нравится как невежество и грубость их лидеров, так и то, что они блокируют работу парламента. Нужно вспомнить, что радикалы делали умильный вид во время последней предвыборной кампании и во время переговоров о формировании нового правительства. А теперь они упорно возвращаются к примитивной, агрессивной риторике, пытаясь таким образом спровоцировать нестабильность в стране. В такой атмосфере радикалы плавают лучше всего. Пытаясь через случай Караджича подорвать позиции власти, они проявляют себя как партия, которая ведет борьбу против всего государственного устройства, включая систему правосудия. Меня приятно удивила зрелость наших людей, которые, несмотря на разную политическую принадлежность, сумели рассмотреть, что для них опасно в ежедневной жизни. Они хотят спокойной жизни, хотят, чтобы Сербия превратилась в нормальное государство.
Опросы общественного мнения, проведенные после ареста Караджича, показали, что 70% граждан Сербии поддерживает сотрудничество страны с Международным трибуналом. И хотя большинство из них не одобряет выдачу сербов в Гаагу, люди считают это неминуемым. А мое самое сильное впечатление последних дней такое. Раннее утро после митинга. Момент отправки Караджича в Нидерланды. На телеэкране центр Белграда. Заваленная мусором главная площадь. По ней ходит пожилой мужчина. собирает пустые банки от пива и говорит: «Вот я сдам консервы как вторичное сырье, и это единственная польза от этого митинга протеста».
О том, кто и зачем организовал демонстрации в поддержку Радована Карадзича в Белграде, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правоохранительные органы США обвиняют сенатора Теда Стивенса в получении подарков от частного бизнеса. Впервые за последние 15 лет члену Верхней палаты Конгресса предъявлены уголовные обвинения. Тед Стивенс заявляет о своей невиновности и надеется, что в ноябре его переизберут в Сенат. Рассказывает Владимир Абаринов.
Тучи над головой сенатора Стивенса начали сгущаться летом прошлого года, когда два руководящих сотрудника нефтяной компании «Вико», обвиняемые в даче взяток и уклонении от налогообложения, признали себя виновными и с целью облегчения своей участи стали давать признательные показания. В июле Стивенс нанял самого дорогостоящего вашингтонского адвоката Брэндона Салливана. А 30 июля 2007 года в дом Стивенса на Аляске нагрянули с обыском агенты ФБР и Федеральной налоговой службы. Теперь предварительное следствие закончено и дело передано в суд. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне журналистам сообщил глава Управления по уголовным делам Министерства юстиции США Мэтью Фридрих.
Согласно обвинительному заключению, сенатор Стивенс, как член Сената Соединенных Штатов, обязан представлять свою финансовую декларацию секретарю Сената. Основная цель декларации состоит в том, чтобы выявлять конфликт интересов и способствовать доверию общества к Сенату США и его членам. Эти документы, находящиеся в публичном доступе, обязывают лицо, заполняющее их, указать, помимо всего прочего, получало ли оно какие-либо подарки, имеет ли оно какие-либо финансовые обязательства или долги.
Какие же нарушения закона допустил сенатор Стивенс?
Что касается подарков, то податель декларации обязан сообщить о них в том случае, если общая стоимость подарков, полученных в течение года от одного дарителя, превышает лимит, установленный для этого года. Так, например, в период с 2003 по 2006 год этот лимит составлял $305. О получении подарков, стоимость которых превышает эту сумму, следует сообщать в декларации. Когда же речь идет о финансовых обязательствах и долгах, то податель декларации должен указать наличие таковых на сумму свыше $10,000, причем не только свои собственные, но и своей супруги и своих детей. Необходимо указать также и кредитора, которому причитается каждый долг.
Подарки, полученные сенатором, выражаются главным образом в реконструкции его частного дома.
Обвинительное заключение гласит, что, будучи сенатором Соединенных Штатов в период с 1999 по 2006 годы, сенатор Стивенс получал подарки от частной компании под названием «Вико», ее управляющего и других лиц. «Вико» — компания, занимающаяся нефтяным бизнесом на международной основе. «Вико» — один из крупнейших частных работодателей штата Аляска. Подарки, якобы полученные сенатором Стивенсом, включают значительный объем строительных материалов и труд рабочих, затраченный при реконструкции дома, которым владеют сенатор Стивенс и его жена. Дом находится в городе Гирдвуд, Аляска. Реконструкция, как утверждает обвинение, включала перестилку полов в помещениях первого этажа, где расположены спальни и ванная комната, а также полную отделку подвального этажа. Значительный объем этих работ был выполнен подрядчиками и сотрудниками фирмы «Вико». В частности, «Вико» и ее сотрудники и подрядчики, по данным следствия, разработали архитектурный дизайн, осуществили подъем здания на новый уровень, установили электропроводку и сантехническое оборудование, вставили окна, смонтировали отопительную систему, построили галерею вокруг всего дома и установили водостоки. В обвинительном заключении также говорится, что сенатор Стивенс получил и другие подарки от компании «Вико» и ее управляющего, в том числе предметы домашнего хозяйства, мебель, газовую плиту «Викинг» и шкаф для хранения инструментов. Компания также обменяла сенатору Стивенсу его старый автомобиль на новый, гораздо более дорогой.
В общей сложности стоимость этих услуг и товаров оценивается более чем в $250,000. Кроме того, реконструкция превратила достаточно скромное жилище в роскошную виллу и тем самым вдвое увеличила рыночную стоимость дома. Изложив обстоятельства дела, Мэтью Фридрих напомнил о презумпции невиновности.
Позвольте мне напомнить, то, о чем я говорил сегодня, это информация, содержащаяся в обвинительном заключении. Мы находимся в самом начале уголовного судопроизводства. Как всякий другой обвиняемый в совершении уголовных преступлений, сенатор Стивенс невиновен до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
Он напомнил также, что федеральные правоохранительные органы уже давно ведут на Аляске расследование большого дела о коррупции.
Как вам, возможно, известно, в 2004 году федеральные правоохранительные органы начали расследование обвинений в коррупции должностных лиц штата Аляска. Факт проведения этого расследования получил публичную огласку в августе 2006 года, когда были проведены обыски в помещениях компании «Вико» и в других местах. К настоящему времени в деле имеется уже 7 осужденных.
Сенатор Стивенс в последние дни избегает журналистов. Корреспонденту CNN Дэнни Баш удалось настигнуть его в одном из зданий Конгресса, где-то на черной лестнице. Но Стивенс отказался отвечать на вопросы.
Я опубликовал заявление и не говорю никому ничего помимо этого заявления.
Вы не скажете, почему к вам приходили федеральные агенты и что они изъяли?
Вы понимаете английский язык? Это единственное заявление, какое я собираюсь сделать.
Я это понимаю, сэр. Но ведь ясно, что это чрезвычайное событие, когда федеральные агенты приходят в дом сенатора США.
Я так понимаю, что вы записываете этот разговор, и говорю вам снова. Я уже сделал заявление. Там сказано то, что мои адвокаты рекомендовали мне сказать. И это все, что я имею заявить.
Сенатору Теду Стивенсу 84 года. Его политическая карьера началась 6 десятилетий назад, а в Сенат он впервые был избран в 68 году. Это самый пожилой республиканец в Верхней Палате, и в Сенате прошлого созыва он по праву старшинства возглавлял Палату. Занимая ключевые посты, Стивенс добивается щедрого финансирования для Аляски. В декабре 2005 года он отказывался отпустить коллег на рождественские каникулы, пока они не проголосуют за ассигнование для Аляски.
Мы останемся здесь до тех пор, пока не решим вопрос. Если решим, отправимся домой на Рождество.
Нарицательным стал один из его проектов, так называемый «Мост в никуда». Мост, ассигнований на сооружение которого добивался Стивенс, должен был соединить два острова архипелага Александра. Равильяхи-Хедо, в главном городе которого Китчикан, живут 7 тысяч жителей, и крошечный Гравина, численность населения которого составляет менее 50 человек. На Гравине находится аэропорт. Пассажиров туда и обратно возят паромом, который ходит каждые полчаса. Путешествие занимает 7 минут. Однако же вот захотелось и мост, и Стивенс добился, чтобы в бюджет Министерства транспорта отдельной строкой вписали 223 миллиона долларов на его строительство. Подсчитано, что если купить персональный самолет, каждому жителю Гравины обошлось бы дешевле. Впрочем, этот проект Стивенса пока не удался. После урагана Катрина правительству срочно потребовались чрезвычайные ассигнования, и бюджет Министерства транспорта переписали. Симпатии Стивенса к нефтяному бизнесу не секрет. Вот фрагмент публичных слушаний, на которых председательствующий Стивенс отказался привести к присяге руководителей крупнейших нефтяных компаний США. Приведение к присяге безуспешно добивается сенатор Мария Кантвелл.
Я просмотрел регламент Сената и регламент Комитета по торговле и энергетике, который действует в Конгрессе этого созыва, а также соответствующее положение свода федеральных законов Соединенных Штатов. В существующих установлениях отсутствует требование обязательного приведения свидетелей к присяге. С точки зрения закона, всякий, кто свидетельствует перед Конгрессом, находится под присягой. Я приводить их сегодня к присяге не буду.
Господин председатель, я хотела бы, чтобы комитет проголосовал по вопросу приводить ли свидетелей к присяге.
Голосования не будет. Процедура этого не предусматривает. Решение принимает председатель, и я принял это решение.
Господин председатель, я вношу предложение привести свидетелей к присяге.
А я постановляю, что это против правил.
Я повторяю свое предложение.
Большое спасибо. Мы последний раз говорим на эту тему, потому что это против правил. Это не заседание по вопросам регламента. У нас нет возможности изменить сейчас правила. Право решения имеет председатель, и я решение принял.
На том же слушании сенатор Барбара Боксер предложила воротилам нефтяного бизнеса поделиться своими астрономическими доходами с неимущими согражданами.
Я хочу затронуть очень простую тему, понятную обыкновенному человеку. Это тема доходов менеджеров нефтяного бизнеса в сравнении со средней американской зарплатой. В 2004 году ваши, господин Реймонд, премиальные составили свыше 3 миллионов 600 тысяч долларов. Это больше вашей зарплаты, которая составила 3 миллиона 200 тысяч. Кроме того, вы получили в виде акций и других видов компенсации еще 19 миллионов. Господин Орейли, вы получили премиальных почти 4 миллиона плюс 1,5 миллиона зарплат и 11 миллионов 200 тысяч акциями и другими компенсационными выплатами. Господин Малва, ваша премия слегка превысила 4 миллиона долларов. Ваша зарплата была 1,5 миллиона, а компенсации 2 миллиона 700 тысяч. Джентльмены, среднестатистический американец зарабатывает 23 276 долларов в год. Только премии каждого из вас в 155 раз больше годовой зарплаты типичного американца. Сравните свои бонусы с минимальным уровнем зарплаты, которую Конгресс не повышал уже более 9 лет. Минимальная зарплата составляет 10 713 долларов в год, только бонусы каждого из вас, не говоря уже о других выплатах, более чем в 300 раз больше. Позвольте мне спросить, не собираетесь ли вы пожертвовать часть своих рекордных доходов, как частных, так и корпоративных, в благотворительный фонд с тем, чтобы облегчить труженикам Америки оплату высоких тарифов на отопление жилья и высоких цен на бензин? Только да или нет? Рассмотрите ли вы такое предложение?
Мы останавливаем ваши часы прямо сейчас, сенатор. Мы разрешили представить таблицу, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. Эта таблица оказалась чистой саморекламой. Хочу вас предупредить, мы еще вернемся к этому эпизоду на заседании по вопросам регламента. Я призываю сенаторов пользоваться только теми таблицами, которые содержат информацию, необходимую для изучения предметов наших слушаний. В данном случае я не усматриваю этого.
В четверг сенатор Тед Стивенс предстал перед судом, где ему были официально предъявлены уголовные обвинения. Сам он не вымолвил ни слова, а его адвокат заявил, что сенатор не признает себя виновным. Обвинительное заключение содержит 7 пунктов, по каждому из которых Стивенс может получить до 5 лет тюрьмы.
Об обвинениях против сенатора Теда Стивенса рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Взгляд экологов на грандиозные планы развития атомной энергетики России. И «Нос виляет собакой». Вторая передача из цикла «Запахи». Премьер-министр России Владимир Путин обнародовал планы развития российской атомной энергетики. До 2015 года на подъем отрасли и промышленности планируется выделить 1 триллион рублей. Кроме того, в ближайшие 12 лет должны быть построены 26 новых энергоблоков. Российские экологи называют эти планы нереальными и призывают власти развивать менее опасные и более продуктивные энергетические отрасли, рассказывает Любовь Чижова.
Громкие заявления о развитии атомной энергетики Владимир Путин сделал на машиностроительном заводе «Элимаш» в Подмосковье. Кроме обещаний выделить 1 триллион рублей и построить новые энергоблоки, премьер напомнил, что в этом году корпорация «Росатом» вышла на 3-е место в мире по запасам разведанного урана и отметил, что уровень безопасности на российских атомных станциях значительно вырос. Вот что думает о перспективах атомной энергетики эколог Алексей Яблоков из партии «Зеленая Россия».
Это, конечно, авантюра. Это как национальные проекты. Это трата денег под каким-то приличным предлогом, перекладывание вот этих огромных государственных денег, которые сейчас есть в России от нефтедолларов, в какие-то приближенные карманы. На самом деле правительство много раз принимало решения о развитии атомной энергетики. Никогда, 5 решений таких было, никогда ни одно решение не было выполнено. В лучшем случае они раскапывали фундаменты, захватывали там какие-то земельные участки, начинали первый цикл работы и так далее. Никакого триллиона рублей для того, чтобы построить эти 26 атомных станций, не хватит. Каждая атомная станция стоит не меньше 4-5 миллиардов рублей. Триллион, это, я думаю, что не хватит. Станции строятся очень долго. Во всем мире у нас нас тем более. Они строятся 7-8 лет, минимум. За это время нет никакого энергодефицита. Вот сейчас, например, я связан с активистами в Ярославской и в Костромской области. Там предполагается построить один блок. И люди там в ужасе, в недоумении. Никакого энергодефицита там нету. Кострома – энергоизбыточный регион. Зачем строить? Получается, что стройка только для тех, кому выгодно получить бюджетные деньги. Атомные станции – опасное дело. Чернобыль это показал достаточно хорошо.
В каком состоянии сейчас находится атомная энергетика российская?
Атомная энергетика сейчас дает 16%, 16 или 17% электричества. Примерно такое же количество дает и американская атомная энергетика. Проблема, с которой они сталкиваются, некуда девать отработавшее ядерное топливо. Нет хранилищ по международным меркам, которые были бы признаны безопасными. Хранилища пристанционные переполнены. Атомные станции, многие из них, уже отслужили свой срок. И их надо бы выводить из строя. Однако на вывод из строя требуются такие же деньги, как на строительство атомных станций. Эти деньги атомная энергетика тратить не хочет. Поэтому они правдами и неправдами продлевают срок службы атомных станций еще на 10-15 лет. Надеюсь, что проблема будет решена после того, как они уйдут от службы. Значит, но это делает атомную энергетику российскую еще более опасной, потому что атомные станции, ну, нельзя ездить без конца на автомобиле, он стареет. Как вы его не ремонтируете, чтобы старый автомобиль, есть старый автомобиль, он гораздо более опасный, чем новый автомобиль. Ну, вот примерно в таком состоянии находится атомная энергетика. Она делает судорожные попытки развития, например, за счет каких-то экзотических планов. Она тужится, она играет мускулами, показывает всем, у, какие мы богатые, какие мы сильные, мы строим, мы будем строить и так далее, и так далее. На самом деле, как поглубже, жуткое состояние, опасность нарастает со стороны российской атомной энергетики.
Это был Алексей Яблоков из партии «Зеленая Россия». Руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров говорит, что во многих странах мира атомная энергетика постепенно сменяется на менее опасные энергодобывающие технологии. Но Россия, как обычно, идет собственным путем.
Наша позиция очень четкая, что это стратегическая ошибка правительства. Уже сейчас реализация этих программ, да и в прошлом, показывает, что они нереалистичны. По нашим оценкам, программа, дай бог, будет выполнена процентов на 20. То есть вместо 10 реакторов к 2015 году у нас будет 2-3 новых реактора. Те реакторы, которые закладываются, особенно то, что касается реактора БН-800, это то, что называется первенца плутониевой энергетики. То есть энергетики, которая в будущем будет работать на плутонии, когда закончится уран для классических тепловых реакторов, показывают, что плутониевая программа также под очень большим вопросом. Кроме того, часть денег из этого 1 триллиона рублей предполагается на решение проблем радиоактивных отходов. Это порядка 140 миллиардов рублей.
Россия собирается тратить огромные деньги на развитие атомной энергетики. Как с использованием ядерного топлива обстоит дело во всем мире?
Сейчас лет 5 уже говорится о так называемом ядерном ренессансе, но пока за этими словами нет никаких конкретных дел, нету тех самых построенных реакторов, вокруг чего вот вся эта дискуссия вокруг возобновления атомного века ведется. Значит, что касается США и Канады. Там много говорится, но не начато строительство ни одного реактора. Причина банальная. Инвесторы боятся таких проектов. Они рискованы в первую очередь с экономической точки зрения.
А вот уже действующие станции?
Действующие станции, они пока работают. И тактика бизнеса – это то, чтобы по максимуму продлить срок деятельности вот этих ныне действующих реакторов. Порядка 100 реакторов в Соединенных Штатах, и средний возраст у них все время растет. Последний реактор, насколько я помню, был введен на рубеже 70-80-х годов. 25 лет там ничего не строится. Аналогичная ситуация в Европе, что в западной, что в восточной. Единственный реактор, который реально сейчас строится, это в Финляндии, Алхилуото. Сейчас начато строительство во Фламанвилле, во Франции, еще одного реактора. То есть это два реактора в разных странах, которые строятся. Но строительство вот этих двух реакторов в Европе показывает, что, и это очень хороший сигнал для инвесторов, что атомная энергетика – это стратегическая ошибка с точки зрения экономической. Потери только экономические. Во время строительства реактора в Финляндии, его строит концерн «Арева», составляет что-то порядка 2 миллиардов евро. С учетом тех потерь, которые несут будущие потенциальные финские покупатели электроэнергии, от задержки строительства, которая, в свою очередь, составляет уже 2 или 3 года.
Владимир, какие существуют альтернативы атомной энергетике?
Я просто приведу вам одну цифру. Например, ежегодный ввод новых атомных мощностей по всему миру составляет несколько тысяч мегаватт в год. То есть это несколько энергоблоков, которые ежегодно вводятся в строй. Для сравнения, ежегодно вводится в ветровой энергетике порядка 20 тысяч мегаватт. То есть это несколько раз больше. Солнечная вводится приблизительно столько же, сколько по мощности атомные блоки. То есть можно констатировать, что по количеству вновь вводимых мощностей возобновляемая энергетика, в данном случае ветровая и солнечная, она уже давно сравнялась или превзошла атомную. Вот это еще одно заблуждение, которое, к сожалению, до сих пор бытует среди российской политической, да и научной элиты. Мир давно уже переходит на возобновляемую энергетику. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Лидерами считаются, как правило, Германия, Испания, США, Дания с точки зрения ветровой энергетики. Опять же, Германия, Япония, Китай с точки зрения солнечной энергетики. Существуют сейчас прорывные вещи в технологиях по преобразованию солнечной, опять же, энергии, в микро, мини гидроэлектростанциях, новые технологии в биоэнергетике. Поэтому здесь, на самом деле, все уже далеко не в начале пути. Возобновляемая энергетика, она уже превратилась в самостоятельный коммерческий сектор. Вопрос, когда же мы поймем это и начнем пересматривать те стратегии, которые есть. На самом деле пересмотр уже начат, и в начале этого года были приняты поправки в закон об электроэнергетике, которые, скажем так, легализуют возобновляемую энергетику в Российской Федерации. Но пока реальных денег, реальных инвесторов, реальных планов по вводу мощностей возобновляемой энергетики в России нет. За исключением каких-то очень маленьких подвижек в биоэнергетике, это в первую очередь сжигание опилок на тех же целлюлозно-бумажных комбинатах. Существуют, насколько нам известны, проекты правительства Российской Федерации о качественном рывке в возобновляемой энергетике, но с выходом где-то на 5%, насколько мне не изменяет память, к 2020 году, что есть, очень неплохо по сравнению с тем почти нулем, который у нас есть сейчас, но далеко до тех показателей, которые ставит перед собой, например, Европейский Союз.
Рассказывал руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. И еще о европейском опыте. Как передает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс, Литва обязалась в 2009 году закрыть расположенную на территории страны Игналинскую АЭС. И в связи с этим здесь обострился вопрос, связанный с энергетической безопасностью.
После закрытия Игналинской атомной электростанции к декабрю 2009 года, в чем Литва обязалась перед Европейским Союзом, вступая в сообщество, если не будет найдена замена, то, по мнению экспертов, страну ждет незавидная участь в вопросах энергопоставок. Поэтому все последние годы активно прорабатываются следующие варианты. Во-первых, строительство нового реактора на месте закрывающейся станции. В этом случае удобно использовать готовую инфраструктуру и существование целого городка энергетиков Висагинеса, специально построенного для этого в советские годы. Правительства Литвы, Латвии и Эстонии в прошлом году подписали договор о совместном таком строительстве в Литве. Возможно, присоединение и Польши. Однако до осуществления этого амбициозного и дорогого проекта еще далеко – 5-7 лет. Откуда будет брать электроэнергию Литва все это время, пока не ясно. Второй вариант – энергомост Литва-Швеция, так же, как и подобный совместный проект с Польшей. Однако, опять же, до реального воплощения этих идей дело пока не дошло. А ведь до остановки реакторов Игналинской атомной станции осталось менее чем полтора года. Возможен и третий вариант – использование электроэнергии будущей российской атомной электростанции в соседнем Калининграде. Но вряд ли литовские власти пойдут на это, ведь официальный Вильнюс всегда подчеркивает, страны Балтии стремятся уйти от энергозависимости от России. Тем временем, исчерпав аргументы в переговорах с Брюсселем о возможности продления срока работы Игналинской атомной станции, литовские политики решили заручиться мнением народа на этот счет. И по постановлению Сейма 12 октября, одновременно с парламентскими выборами, в Литве пройдет референдум. Его участникам предложат вопрос, поддерживаете ли вы продление работы Игналинской атомной станции до того, как начнет работать станция новая. Решение принято, однако далеко не все депутаты считают проведение такого референдума нужным делом. Член Сейма Вацлав Станкевич.
Надо договариваться со странами Европейского Союза по возможности и не ждать никакого референдума, потому что и так ясно, гражданам Литвы нужно продление Игналинской атомной электростанции.
Свой комментарий высказывает консерватор Раса Юкнявичене.
Я голосовала против, потому что это такой популизм, какого уже давно не было, который, кстати, может обернуться плохими последствиями в переговорах. И Европейский Союз не будет больше серьезно об этом говорить, будет ждать этого референдума. И после референдума Литва просто не получит денег на закрытие атомной станции.
Раса Юкнявичине. У другого парламентария, бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскине, противоположное мнение. Она поддерживает проведение референдума.
Для меня этот вопрос вообще не стоит. Столько лет я работала для того, чтобы атомная станция работала. И то, что сделало в свое время правительство еще с 97 года, обязавшись закрыть преждевременно, это не в пользу Литвы, не в пользу энергетики. Поэтому я считаю, что это естественно, такой важный вопрос не может быть решен без проявления воли всех граждан Литвы.
Может быть, больше даже вес будет иметь при переговорах с Евросоюзом на этот счет?
Сейчас в энергетике ситуация вообще изменилась в мировом масштабе, в том числе и в Европейском Союзе. Рациональный подход требует, конечно, пересмотреть вот это обязательства и продлить сроки, по крайней мере, до того времени, когда будут введены новые реакторы, к чему мы продвигаемся уже очень конкретно.
Говорила Казимира Прунскине.
Из Литвы передавала моя коллега Ирина Петерс. Вопросы энергоэффективности и энергобезопасности актуальны сегодня во всем мире. И, как полагают эксперты, их решение зависит не только от финансовых возможностей каждого отдельного государства, но и от того, нацелены ли его руководители на сохранение благоприятной окружающей среды своих граждан или нет.
О реакции российских экологов на планы развития российской атомной энергетики рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Для собак, как и для многих других млекопитающих, запахи являются более важным источником информации, чем зрение и слух. Поэтому ученые смогли использовать их тончайшее обоняние в научных экспериментах вместо искусственных носов, приборов, улавливающих запахи. Так, например, собаки научились по запаху диагностировать на самой ранней стадии рак и другие тяжелейшие заболевания. Мы продолжаем цикл бесед о запахах. О последних экспериментах ученых рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Елена Родионова. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Ну, давайте поговорим о тех млекопитающих, для которых запах имеет самое главное значение информационное в их жизни.
Просто так случилось, что появилась возможность работать с собаками и использовать их как инструмент. Потому что одна из самых тяжелых задач исследования запаха – это система восприятия. Есть масса приборов, с помощью которых можно исследовать световые лучи, которые возбуждают наши зрительные рецепторы. А с запахом гораздо сложнее, искусственного носа не существует, и я думаю, что его долго не будет. То есть он создан еще довольно долго не будет, потому что запах – это очень сложная субстанция. Тут очень
много есть попытки создать такой прибор?
Да, конечно.
Пытаются создать искусственный нос,
если я правильно понимаю, на основе газовой хроматографии в основном. Хотя есть какие-то и другие попытки. Да, они, конечно, есть и очень активные. Попытки засечь, например, взрывчатые вещества или наркотики в багаже пассажиров. Сейчас это делают собаки. Например, в службе безопасности Аэрофлота, с которой мы сотрудничаем, там есть кинологическая служба, которая регулярно инспектирует аэропорт, и у них есть способы обследовать самолеты, и они очень успешно борются с провозом взрывчатых веществ в авиалайнерах. Это очень интересные собаки. Мы сотрудничаем с Клим Тимофеевичем Сулимовым, который вывел, он скрестил оленегонную лайку, фокстерьера и шакала. И получилась такая собака, вот ее называют собака Шулимова. Иногда...
А название у этой породы есть?
Нет, вот их называли шалайками. Мне очень нравится это название. Совершенно замечательные собаки, которые, кроме того, что у них очень острое обоняние, они еще очень активные. То есть вот когда она ходит по порту, то сует нос везде. Она очень любопытна и все интересно. И поэтому вероятность того, что она засечет что-то неправильное и ненужное, очень велика. И вот с этими собаками мы сейчас сотрудничаем и с собаками, и с их вожатыми. Люди, которые дрессируют этих собак и умеют их использовать не только в порту, но и в лаборатории. А лабораторная служба у них такая. Невозможно провести собак по всем авиалайнерам. Поэтому с помощью специального моторчика, вентилятора на специальную ткань, собирают запах, просто прогоняя через эту ткань воздух в самолетах. А потом в лаборатории собака выбирает, то есть ей дают задание показать, где есть взрывчатое вещество. И если даже очень маленькое количество взрывчатого вещества есть в самолете, собака это почувствует. И таким образом они инспектируют самолеты, на которых нам предстоит лететь.
А как собака выбирает, что ли, из нескольких таких баночек какую-то нужную?
Да. Там есть два способа. Один, когда банки стоят в ряду и собаку ведут по этому ряду. И она нюхает каждую банку и садится и лает, показывает носом ту банку, в которой есть искомый запах. Или наоборот, собака сидит, а из велосипедного колеса сделана такая карусель, и к ней баночки подъезжают одна за другой, и она лает и показывает носом, когда она вот чувствует тот самый искомый запах. Вот. А мы использовали этих собак для другого, для удовлетворения нашего любопытства.
Научного.
В частности, мы задали собакам такой вопрос. Известно, что каждое млекопитающее имеет индивидуальный запах. То есть, например, мышка может отличить по запаху одну мышку от другой. Имеет ли индивидуальный запах насекомое? Для беспозвоночных этот вопрос сейчас еще не решен. Есть некоторые сведения о том, что имеют какой-то запах, то есть они могут как-то индивидуально распознавать. Известно, что у омаров такое есть, у раков-отшельников. Не индивидуальный запах, а это именно вот индивидуальное распознавание. Они могут отличить одну особь от другой. Ну, неизвестно, насколько точно, но какие-то особенности вот этой особи, они по запаху могут получить информацию о каких-то особенностях. Вот. Но известно, что у социальных насекомых тоже, например, муравьи отличают свою царицу от чужой, или пчелы тоже. Рабочие пчелы могут друг друга отличать. Но не более того. Вот мы задали такой вопрос собакам и выяснили, что собака может отличить насекомых некоторых видов одно от другого. Например, одного таракана от другого или сверчка. Она совершенно четко выбирает из ряда самцов того самца, запах которого ей предъявили на старте. И делает это очень легко. Вот. Так что оказывается, что индивидуальный запах – это совсем не только свойственно млекопитающим, но и многим животным другим тоже, если не всем.
То есть собака в данном случае сыграла роль такого сверхчувствительного научного прибора.
Индикатор.
Больше нет другого прибора, чтобы ответить на этот вопрос, существует ли индивидуальный запах у таракана.
Что такое индивидуальный запах, это вообще неизвестно. Пока нет даже подхода к...
То есть это нельзя определить?
Пока непонятно.
Нет метода определения, что значит индивидуальный запах?
Что важно, да.
Но это у насекомых, в смысле.
У млекопитающих, в общем, тоже не очень понятно.
Но у млекопитающих, по крайней мере, много это уже известно.
Ну, и все-таки непонятно, что такое индивидуальный запах. Вот сказать точно, что вот это вещество, это носитель индивидуального запаха, нет, во-первых, конечно, это не одно вещество, а много. Это, конечно, смесь. Вот, и что важно, что нет, пока по ней не ясно. Поэтому эти опыты, они направлены на то, чтобы как можно больше выяснить вообще, что важно и что нет. И, может быть, это как раз даст подход к решению вопроса о том, что такое индивидуальный запах, какую информацию он несет. Известно, что диета влияет на запах тела человека, и не только человека в любом случае. Поэтому вот когда мы, например, проводим опыты с насекомыми, то мы стараемся, чтобы они были выращены в одном аквариуме и, во всяком случае, им давали одно и то же. Я уж не знаю, едят ли одно и то же, но, во всяком случае, какой-то ограниченный спектр еды. Интересно, что вот если говорить о геноме, то тут надо сказать, что собаки не очень хорошо отличают однояйцевых близнецов.
Но все-таки отличают?
Все-таки отличают. И вот тут вот очень сильно все зависит от того, живут ли они вместе, едят ли они одно и то же. Ну и потом вообще, ведь все-таки какие-то соматические мутации тоже накапливаются, то есть что-то там в организме меняется, независимо у них. Но отличают, но плохо. Вот если они стоят в одном ряду, то собака может отличить. А если ее последовательно попросят выбрать, то для нее это уже более сложная задача. Так что и диета тоже оказывает влияние на запах тела и на общение с помощью запахов.
Ну, а вообще, вот если говорить, например, о практическом значении подобных исследований, то вот вы уже показали, что если речь идет о вопросах безопасности, то определение запахов очень важно. Если речь идет о воздействиях на самочувствие людей, да, вот, то есть запахи, которые человека успокаивают или наоборот провоцируют какую-то тревожность и так далее, состояние. Какие есть еще вот направления, зачем бы нужно было изучать запахи?
Ну, есть хорошо забытое направление, это диагностика по запаху. Есть статьи, их две или три, в которых показано, что собака, например, может диагностировать рак, вне зависимости от стадии. То есть еще тогда, когда нет никаких оснований подозревать у человека рак. Довольно много разновидностей этого заболевания, то есть это рак легких, рак молочной железы. Делают это с очень высокой степенью достоверности. Я думаю, что не только рак, я думаю, что многие заболевания можно диагностировать с помощью запаха. Вопрос только в том, как это все организовать.
Но это нужно выучить, специально дрессировать собак для этого и держать определенную службу, которая бы работала.
Ну да, в общем, собаки дело хлопотное, вот поэтому, собственно, люди хотят изобрести искусственный нос. Да, потому что, с одной стороны, собаки это дело хлопотное, а с другой стороны, в общем, собакам не доверяют. Все-таки это живое существо, это не прибор, который вот он выдал какое-то число, и по нему можно сказать, что вот там запах какой-то присутствует. Вообще, если три собаки прошли и выбрали один и тот же запах, то это очень высокая степень достоверности. В адрологической экспертизе, а такая есть сейчас, она принимается судом.
Одорологическая,
одор, да, запах. Как раз вот Клим Тимофеевич стоял Сулимов у истоков адрологической экспертизы у нас в стране. Сейчас это принимается в суде. Если на месте преступления найдена шапка человека, и собака идентифицирует, что эта шапка принадлежит вот какому-то там этому человеку, то считается доказанным, что он, во всяком случае, был на месте преступления. Если три собаки последовательно прошли и установили...
Опознали
соответствие запахов подозреваемого и вот его одежды, то это принимается в суде как доказательство.
А вот с точки зрения практичности, каких бы еще животных можно было бы использовать для опознания запахов? Кто еще также мог бы успешно с человеком сотрудничать, как собаки?
Ну, пытались использовать крыс, если я правильно помню, но крысу сложнее выучить, потом она живет меньше, и потом все-таки у нее нет такой связи с человеком. Хотя связь собаки с человеком иногда и вредит. Потому что если собака очень тесно связана психологически со своим вожатым, то она может врать. То есть она может делать тот вывод, который ожидает от нее. Да. Поэтому, как всего опыта, лучше проводить с двойным слепым методом, когда даже и не вожатый, и не тот, кто человек, который присутствует при опыте, не знает вообще, что надо найти. И это проверяется регулярно. Вот, в частности, вот в службе безопасности Аэрофлота регулярно проводятся такие
собак
опыты.
Собак тестируют на профпригодность. Получается.
Да, они вообще, собаки, там получают сертификат, то есть их регулярно сертифицируют, поэтому там все очень четко поставлено, и они должны хорошо выполнять свою работу.
А вот как у кошек с этим обстоит дело с обонянием?
Думаю, что хорошо. Хотя я не знаю, насколько это так же, как у собак, но они более чувствительны, чем мы.
Но их не удается приучить вот, служить.
Но это уже другая проблема, не обонятельная. Но кошек дрессировать, как известно, сложнее. Хотя...
Вот надо куклачёв провести.
Я даже не знаю, с какими еще животными можно работать. Ну а зачем искать кого-то, если есть собака?
А вот свиньи же издавна вроде служат человеку в поиске грибов.
Да, можно, наверное, было бы попробовать. Будьте со свиньями.
Свинья на поводке в аэропорту – это сильно.
А собаки, шалайки, они маленькие, они не вызывают никакой негативной реакции у пассажиров. Я просто наблюдала сама. Она идет очень, очень веселая, она идет очень...
Это же не немецкая овчарка, это маленькая собачка.
Маленькая собачка, да. Маленькая собачка, да. Они очень разные. Кто больше похож на фокстерьера?
Кто в шакала пошел.
Кто в шакала пошел, да. У них есть одна только особенность, которая мешает немножко, это антропофобность. Некоторые собаки боятся человека, это от шакала у них идет. Но эти собаки работают в лаборатории.
Ну, незнакомых в смысле, да? Или всех?
Незнакомых.
Ну да, то есть в аэропорту, где много народу, им тяжело работать.
Они очень по-разному. Некоторые в аэропорту ведут себя совершенно спокойно, а пугаются, когда к ним подходят вот на их знакомой территории. Но в основном вот те, которые работают в порту, конечно, людей не боятся.
Со старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации Еленой Родионовой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.